Когда он вошел к Соне, уже начинались сумерки. Весь день Соня прождала его в ужасном волнении. Они ждали вместе с Дуней. Та пришла к ней еще с утра, вспомнив вчерашние слова Свидригайлова, что Соня об этом знает. Не станем передавать подробности разговора и слез обеих женщин, и насколько сошлись они между собой. Дуня из этого свидания, по крайней мере, вынесла одно утешение, что брат будет не один. К ней, Соне, к первой пришел он со своей исповедью. В ней искал он человека, когда ему понадобился человек. Она же и пойдет за ним, куда пошлет судьба. Она и не спрашивала, но знала, что это будет так. Она смотрела на Соню даже с каким-то благоговением и сначала почти смущала ее этим благоговейным чувством, с которым к ней относилась. Соня готова была даже чуть не заплакать, она, напротив, считала себя недостойную даже взглянуть на Дуню. Прекрасный образ Дуни, когда та откланялась ей с таким вниманием и уважением во время их первого свидания у Раскольникова, с тех пор навеки остался в душе ее как одно из самых прекрасных и недосягаемых видений в ее жизни. Дунечка, наконец, не вытерпела и оставила Соню, чтобы ждать брата в его квартире. Ей все казалось, что он туда прежде придет. Оставшись одна, Соня тотчас же стала мучиться от страха при мысли, что, может быть, действительно он покончит самоубийством. Того же боялась и Дуня, но обе они весь день на перерыв разубеждали друг друга всеми доводами в том, что этого быть не может, и были спокойнее, пока были вместе. Теперь же только что разошлись, и та, и другая стали об одном этом только и думать. Соня припоминала, как вчера Свидригайлов сказал ей, что у Раскольникова две дороги — Владимирка или... Она знала к тому же его тщеславие, заносчивость, самолюбие и неверие. Неужели же одно только малодушие и боязнь смерти могут заставить его жить? Подумала она, наконец, в отчаянии. Солнце между тем уже закатывалось. Она грустно стояла пред окном и пристально смотрела в него. Но в окно это была видна только одна капитальная небеленная стена соседнего дома. Наконец, когда уж она дошла до совершенного убеждения в смерти несчастного, он вошел в ее комнату. Радостный крик вырвался из ее груди, но, взглянув пристально в его лицо, она вдруг побледнела. «Ну да», — сказал, усмехаясь Раскольников, — «я за твоими крестами, Соня. Сама же ты меня на перекресток посылала. Что ж теперь, как дошло до дела? И струсила?» Соня в изумлении смотрела на него. Странен показался ей этот тон. Холодная дрожь прошла было по ее телу, но через минуту она догадалась, что и тон, и слова эти — все было напускное. Он и говорил-то с нею, глядя как-то в угол и точно избегая заглянуть ей прямо в лицо. «Я, видишь, Соня, рассудил, что это, пожалуй, будет и выгоднее. Тут есть обстоятельства. Ну да долго рассказывать, да и нечего. Меня только знаешь, что злит? Мне досадно, что все эти глупые зверские хари обступят меня сейчас, будут пялить прямо на меня свои буркалы, задавать мне свои глупые вопросы, на которые надобно отвечать». Будут указывать пальцами. Тьфу! Знаешь, я не к Порфирию иду. Надоел он мне. Я лучше к моему приятелю Пороху пойду. Тот-то удивлю, тот-то эффекта в своем роде достигну. А надо бы быть хладнокровнее. Слишком уж я желчен стал в последнее время. Веришь ли, я сейчас погрозил сестре чуть ли не кулаком за то только, что она обернулась в последний раз взглянуть на меня. Свинство! Этакое состояние. Эх, до чего я дошел? Ну что же, где кресты? Он был как бы сам не свой. Он даже и на месте не мог устоять одной минуты, ни на одном предмете не мог сосредоточить внимание. Мысли его перескакивали одна через другую, он заговаривался. Руки его слегка дрожали. Соня молча вынула из ящика два креста, кипарисный и медный, перекрестилась сама, перекрестила его и надела ему на грудь кипарисный крестик. «Это значит символ того, что крест беру на себя. И точно я до сих пор мало страдал. Кипарисный, то есть простонародный, медный это Лизаветин, себе берешь? Покажи-ка». Так на ней он был в ту минуту. Я знаю тоже подобных два креста, серебряный и образок. Я их сбросил тогда старушонке на грудь. Вот бы те, кстати, теперь, право, те бы мне и надеть. А, впрочем, вру я все, о деле забуду, рассеян я как-то. Видишь, Соня, я, собственно, затем пришел, чтобы тебя предуведомить, чтоб ты знала. Ну, вот и все. Я только затем ведь и пришел. Я, впрочем, думал, что больше скажу. Да ведь ты и сама хотела, чтоб я пошел. Ну вот, и буду сидеть в тюрьме. Избудется твое желание. Ну чего ж ты плачешь? И ты тоже. Перестань. Полно. Ох, как мне это все тяжело. Чувство, однако, ж родилось в нем. Сердце его сжалось, на нее глядя. Это-то чего, думал он про себя. Я-то что ей, чего она плачет, чего собирает меня, как мать или Дуня? Нянька будет моя. Перекрестись, помолись хоть раз, дрожащим робким голосом попросила Соня. О, изволь, это сколько тебе угодно. И от чистого сердца, Соня, от чистого сердца, ему хотелось, впрочем, сказать что-то другое. Он перекрестился несколько раз. Соня схватила свой платок и накинула его на голову. Это был зеленый драдедамовый платок, вероятно, тот самый, про который упоминал тогда Мармеладов, фамильный. У Раскольникова мелькнула об этом мысль, но он не спросил. Действительно, он уже сам стал чувствовать, что ужасно рассеян и как-то безобразно встревожен. Он испугался этого. Его вдруг поразило и то, что Соня хочет уйти вместе с ним. «Что ты? Ты куда? Оставайся! Оставайся! Я один!» — вскричал он в малодушной досаде и, почти озлобившись, пошел к дверям. «И к чему тут целая свита?» — бормотал он, выходя. Соня осталась среди комнаты. Он даже и не простился с ней. Он уже забыл о ней. Одно язвительное и бунтующее сомнение вскипело в душе его. «Да так ли все это?» — опять-таки подумал он, сходя с лестницы. «Неужели нельзя еще остановиться и опять все переправить? И не ходить?» Но он все-таки шел. Он вдруг почувствовал окончательно, что нечего себе задавать вопросы. Выйдя на улицу, он вспомнил, что не простился с Соней, что она осталась среди комнаты в своем зеленом платке, не смея шевельнуться от его окрика, и приостановился на миг. В то же мгновение вдруг одна мысль ярко озарила его, точно ждала, чтобы поразить его окончательно. «Ну для чего? Ну зачем я приходил к ней теперь?» Я ей сказал: «За делом». «За каким же делом?» «Никакого совсем и не было дела. Объявить, что иду? Так что же, такая надобность? Люблю, что ли, я ее? Ведь нет? Нет? Ведь вот отогнал ее теперь, как собаку. Крестов, что ли, мне в самом деле от нее понадобилось? О, как низко упал я! Нет, мне слез ее надобно было». Мне испуг ее видеть надобно было, смотреть, как сердце ее болит и терзается. Надо было хоть обо что-нибудь зацепиться, помедлить, на человека посмотреть. И я смел так на себя надеяться, так мечтать о себе, нищий я, ничтожный я, подлец, подлец. Он шел по набережной канавы, и недалеко уж оставалось ему. Но, дойдя до моста, он приостановился и вдруг повернул на мост в сторону и пошел на Сенную. Он жадно осматривался направо и налево, всматривался с напряжением в каждый предмет и ни на чем не мог сосредоточить внимание. Все выскользало. Вот через неделю, через месяц меня провезут куда-нибудь в этих арестантских каретах по этому мосту. Как-то я тогда взгляну на эту канаву, запомнить бы это, мелькнуло у него в голове. Вот эта вывеска, как-то я тогда прочту эти самые буквы. Вот тут написано «Товарищество», ну вот и запомнить это «А», букву «А», и посмотреть на нее через месяц, на это самое «А». Как-то я тогда посмотрю, что-то я тогда буду ощущать и думать. Боже, как это все должно быть низко, все эти мои теперешние заботы. Конечно, все это должно быть любопытно в своем роде. А в чем я думаю? Я ребенком делаюсь. Я сам перед собою фанфароню. Ну чего я стыжу себя? Фу, как толкается. Вот этот толстый немец, должно быть, что толкнул меня. Но знает ли он, кого толкнул? Баба с ребенком просит милостыню. Любопытно, что она считает меня счастливее себя? А что, вот бы и подать для курьезу. Ба, пятак уцелел в кармане. Откуда? На, на, возьми, матушка. Сохрани тебя Бог, послышался плачевный голос нищий. Он вошел на Сенную. Ему неприятно, очень неприятно было сталкиваться с народом, но он шел именно туда, где виднелось больше народу. Он бы дал все на свете, чтоб остаться одному, но он сам чувствовал, что ни одной минуты не пробудет один. В толпе безобразничал один пьяный, ему все хотелось плясать, но он все валился на сторону. Его обступили, Раскольников протиснулся сквозь толпу, несколько минут смотрел на пьяного и вдруг коротко и отрывисто захохотал. Через минуту он уже забыл о нем, даже не видал его, хоть и смотрел на него. Он отошел, наконец, даже не помня, где он находится. Но когда дошел до середины площади, с ним вдруг произошло одно движение. Одно ощущение овладело им сразу, захватило его всего, с телом и мыслью. Он вдруг вспомнил слова Сони: «Пойди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты перед ней согрешил, и скажи всему миру вслух: я убийца». Он весь задрожал, припомнив это. И до того уже задавила его безвыходная тоска и тревога всего этого времени, но особенно последних часов, что он так и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило, загорелось в душе одною искрой, и вдруг, как огонь, охватило всего. Все разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю. Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз. «Ишь, нахлестался!» — заметил подле него один парень. Раздался смех. «Это он в Иерусалим идет, братцы. С детьми, с родиной прощается, всему миру поклоняется. Столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает», — прибавил какой-то пьяненький из мещан.
«Парнишка еще молодой», — вернул Третий.
«Из благородных», — заметил кто-то солидным голосом.
Но не разберешь, кто благородный, кто нет. Все эти отклики и разговоры сдержали Раскольникова, и слова «я убил», может быть, готовившиеся слететь у него с языка, замерли в нем. Он спокойно, однако ж, вынес все эти крики и, не озираясь, пошел прямо через переулок по направлению к конторе. Одно видение мелькнуло перед ним дорогой, но он не удивился ему. Он уже предчувствовал, что так и должно быть. В то время, когда он на сенной поклонился до земли в другой раз, обратившись влево, шагах в 50 от себя, он увидел Соню. Она пряталась от него за одним из деревянных бараков, стоявших на площади. Стало быть, она сопровождала все его скорбное шествие. Раскольников почувствовал и понял в эту минуту, раз навсегда, что Соня теперь с ним навеки и пойдет за ним хоть на край света, куда бы ему ни вышла судьба. Все сердце его перевернулось, но вот уж он и дошел до рокового места. Он довольно бодро вошел во двор. Надо было подняться в третий этаж. «Покамест еще подымусь», — подумал он. Вообще ему казалось, что до роковой минуты еще далеко, еще много времени остается, о многом еще можно передумать. Опять тот же сор, те же скорлупы на винтообразной лестнице, опять двери квартир отворены настежь, опять те же кухни, из которых несет чад и вонь. Раскольников с тех пор здесь не был. Ноги его немели и подгибались, но шли. Он остановился на мгновение, чтобы перевести дух, чтобы оправиться, чтобы войти человеком. А для чего? «Зачем?» — подумал он вдруг, осмыслив свое движение. «Если уж надо выпить эту чашу, то не все ли уж равно? Чем гаже, тем лучше». В воображении его мелькнула в это мгновение фигура Ильи Петровича Пороха. Неужели в самом деле к нему? А нельзя ли к другому? Нельзя ли к Никодиму Фомичу? Поворотить сейчас и пойти к самому надзирателю на квартиру. По крайней мере, обойдется домашним образом. Нет.
Нет. К Пороху. К Пороху.
Пить. Так пить все разом. Охолодев и чуть-чуть себя помня, отворил он дверь в контору. На этот раз в ней было очень мало народу, стоял какой-то дворник и еще какой-то простолюдин. Сторож и не выглядывал из своей перегородки. Раскольников прошел в следующую комнату. «Может, еще можно будет и не говорить?» — мелькнуло в нем. Тут одна какая-то личность из писцов в приватном сюртуке прилаживалось что-то писать у бюро. В углу усаживался еще один писарь. Заметова не было. Никодима Фомича, конечно, тоже не было. «Никого нет?» — спросил было Раскольников, обращаясь к личности у бюро. «А вам кого?»
«Слыхом не слыхать, видом не видать, а русский дух, как это там в сказке, забыл». «Мое почтение!» — вскричал вдруг знакомый голос. Раскольников задрожал. Перед ним стоял Порох. Он вдруг вышел из третьей комнаты. «Это сама судьба», — подумал Раскольников. «Почему он тут?»
«К нам?» «По какому?» — восклицал Илья Петрович. Он был, по-видимому, в превосходнейшем и даже капельку в возбужденном состоянии духа. «Если по делу, то еще рано пожаловали. Я сам по случаю, а, впрочем, чем могу? Я признаюсь вам, извините, Раскольников».
«Ну что, Раскольников, и неужели вы могли предположить, что я забыл? Вы уж, пожалуйста, меня не считайте за такого Родиона Родионыча, так кажется,
Родион Романович.
Да-да-да-да-да-да-да. Родион Романович, Родион Романович. Этого-то я и добивался. Даже многократно справлялся. Я признаюсь вам, с тех пор искренне горевал, что мы так тогда с вами... Мне потом объяснили, я узнал, что молодой литератор и даже ученый, и, так сказать, первые шаги... О, Господи! Да кто же из литераторов и ученых первоначально не делал оригинальных шагов? Я и жена моя, мы оба уважаем литературу, а жена так до страсти. Литературу и художественность был бы благороден, а прочее все можно приобрести талантами, знанием, рассудком, гением. Шляпа. Ну что, например, значит шляпа? Шляпа есть блин. Я ее у Циммермана куплю. Но что под шляпой сохраняется и шляпой прикрывается, того уж я не куплюсь. Я, признаюсь, хотел даже к вам идти объясниться. Додумал, может, вы... Однако ж и не спрошу. Вам и в самом деле что-нибудь надо? К вам, говорят, родные приехали? Да, мать и сестра. Имел даже честь и счастье встретить вашу сестру, образованная и прелестная особа. Признаюсь, я пожалел, что мы тогда с вами до того разгорячились.
Казус!
А что я вас тогда по поводу вашего обморока некоторым взглядом окинул, то потом оно самым блистательным образом объяснилось. Изуверство и фанатизм. Понимаю ваше негодование. Может быть, по поводу прибывшего семейства квартиру переменяете?
Нет. Я только так. Я зашел спросить. Я думал, что найду здесь Заметова.
Ах, да! Ведь вы подружились, слышался. Ну, Заметова у нас нет. Не застали. Да, лишились мы Александра Григорьевича. Со вчерашнего дня в наличности не имеется. Перешел. И, переходя, со всеми даже перебронился. Так даже, знаете, невежливо. Ветреный мальчишка. Больше ничего. Даже надежды мог подавать. Да вот, пойдите с ними, с блистательным там юношеством нашим. Экзамен, что ли, какой-то хочет держать? Да ведь у нас только бы поговорить, да пофанфаронить, тем экзамен и кончится. Ведь это не то, что, например, вы, а ли там господин Разумихин, ваш друг. Ваша карьера — ученая часть, и вас уже не собьют неудачи. Вам все эти красоты жизни, можно сказать, нихель эст, аскет, монах, отшельник. Для вас книга, перо за ухом, ученые исследования — вот где парит ваш дух. Я сам отчасти записки Ливингстона изволили читать?
Нет.
А я читал. Нынче, впрочем, очень много нигилистов распространилось. Ну, да ведь оно и понятно. Времена-то какие, я вас прошу. А, впрочем, я с вами... Ведь вы уж, конечно, не нигилист. Отвечайте откровенно. Откровенно.
Нет.
Нет. Знаете, вы со мной откровенно. Вы не стесняйтесь, как бы наедине сам себе. Иное дело служба, иное дело...
Вы думали, я хотел сказать «дружба»? Хе, нет, не угадали.
Не дружба, а чувство гражданина и человека, чувство гуманности и любви ко Всевышнему. Я могу быть и официальным лицом, и при должности, но гражданина и человека я всегда ощутить в себе обязан и дать отчет. Вы вот изволили заговорить про Заметова. Заметов, он соскандалит что-нибудь на французский манер в неприличном заведении за стаканом шампанского или донского. Вот что такое ваш Заметов. А я, может быть, так сказать, сгорел от преданности и высоких чувств. И сверх того, имею значение, чин, занимаю место, женат, имею детей, исполняю долг гражданина и человека. А он кто, позвольте спросить? Отношусь к вам... как к человеку, облагороженному образованием. Вот еще этих повивальных бабок чрезмерно много распространяется.
Раскольников поднял вопросительно брови. Слова Ильи Петровича, очевидно, недавно вышедшего из-за стола, стучали и сыпались перед ним большей частью, как пустые звуки. Но часть их он все-таки кое-как понимал. Он глядел вопросительно и не знал, чем все это кончится.
«Я говорю про этих стриженных девок», — продолжал словоохотливый Илья Петрович. «Я прозвал их сам от себя повивальными бабками и нахожу, что прозвание совершенно удовлетворительно. Лезут в академию, учатся анатомии. Ну, скажите, я вот заболею, но позову ли я девицу лечить себя?» Илья Петрович хохотал, вполне довольный своими остротами. «Оно, положим, жажда к просвещению неумеренная, но ведь просветился и довольно. Зачем же злоупотреблять? Зачем же оскорблять благородные личности, как делает негодяй Заметов? Зачем он меня оскорбил, я вас спрошу? Вот еще сколько этих самоубийств распространилось? Так это вы представить не можете? Все это проживает последние деньги и убивает самого себя. Девчонки, мальчишки, старцы. Вот еще сегодня утром сообщено о каком-то недавно приехавшем господине. Нил Павлович, а, Нил Павлович, как его, джентльмена-то, о котором сообщили давеча, застрелился-то на Петербургской?»
«Свидригайлов», — сипло и безучастно ответил кто-то из другой комнаты. Раскольников вздрогнул.
«Свидригайлов? Свидригайлов застрелился?» — вскричал он.
«Как? Вы знаете Свидригайлова?»
«Да, знаю. Он недавно приехал».
«Ну да, недавно приехал, жены лишился, человек поведения забубенного, и вдруг застрелился, и так скандально, что представить нельзя. Оставил в своей записной книжке несколько слов, что он умирает в здравом рассудке и просит никого не винить в его смерти. Это деньги, говорят, имел. Вы как же изволите знать?»
«Я знаком. Моя сестра жила у них в доме гувернанткой».
«Ба-ба-ба! Да вы нам, стало быть, можете о нем сообщить. А вы и не подозревали?»
«Я вчера его видел. Он пил вино. Я ничего не знал. Раскольников чувствовал, что на него как бы что-то упало, и его придавило».
«Вы опять как будто побледнели. У нас здесь такой спертый дух».
«Да, мне пора-с», — пробормотал Раскольников. «Извините, обеспокоил».
«О, помилуйте, сколько угодно. Удовольствие доставили, и я рад заявить». Илья Петрович даже руку протянул.
«Я хотел только... Я к Заметову».
«Понимаю, понимаю. И доставили удовольствие.
Я очень рад. До свидания», — улыбался Раскольников. Он вышел. Он качался. Голова его кружилась. Он не чувствовал, стоит ли он на ногах. Он стал сходить с лестницы, упираясь правой рукой об стену. Ему показалось, что какой-то дворник с книжкой в руке толкнул его, взбираясь навстречу ему в контору, что какая-то собачонка заливалась, лаяла где-то в нижнем этаже, и что какая-то женщина бросила в нее скалкой и закричала. Он сошел вниз и вышел во двор. Тут на дворе недалеко от выхода стояла бледная, вся помертвевшая Соня и дико, дико на него смотрела. Он остановился перед нею. Что-то больное и измученное выразилось в лице ее, что-то отчаянное. Она всплеснула руками. Безобразная, потерянная улыбка выдавилась на его устах. Он постоял, усмехнулся и поворотил наверх, опять в контору. Илья Петрович уселся и рылся в каких-то бумагах. Перед ним стоял тот самый мужик, который только что толкнул Раскольникова, взбираясь по лестнице.
«А, вы опять оставили что-нибудь? Ну что с вами?»
Раскольников с побледневшими губами, с неподвижным взглядом тихо приблизился к нему, подошел к самому столу, уперся в него рукой, хотел что-то сказать, но не мог. Слышались лишь какие-то бессвязные звуки.
«Да с вами дурно! Стул! Вот, сядьте на стул! Садитесь! Воды!»
Раскольников опустился на стул, но не спускал глаз с лица весьма неприятно удивленного Ильи Петровича. Оба с минуту смотрели друг на друга и ждали. Принесли воды. «Это я», — начал был Раскольников.
«Выпейте воды!»
Раскольников отвел рукой воду и тихо, с расстановкой, но внятно проговорил. «Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Лизавету топором и ограбил. Илья Петрович раскрыл рот. Со всех сторон сбежались». Раскольников повторил свое показание. Эпилог. Сибирь. На берегу широкой пустынной реки стоит город, один из административных центров России. В городе крепость, в крепости острог. В остроге уже 9 месяцев заключен ссыльно-каторжный 2-го разряда Родион Раскольников. Со дня преступления его прошло почти 1.5 года. Судопроизводство по делу его прошло без больших затруднений. Преступник твердо, точно и ясно поддерживал свое показание, не запутывая обстоятельств, не смягчая их в свою пользу, не искажая фактов, не забывая мельчайшей подробности. Он рассказал до последней черты весь процесс убийства, разъяснил тайну заклада, деревянной дощечки с металлической полоской, который оказался у убитой старухи в руках, рассказал подробно о том, как взял у убитой ключи, описал эти ключи, описал укладку и чем она была наполнена, даже исчислил некоторые из отдельных предметов, лежавших в ней, разъяснил загадку об убийстве Лизаветы, рассказал о том, как приходил и стучался Кох, а за ним студент, передав все, что они между собой говорили. Как он, преступник, сбежал потом с лестницы и слышал визг Миколки и Митьки. Как он спрятался в пустой квартире, пришел домой и в заключении указал камень на дворе на Вознесенском проспекте под воротами, под которыми найдены были вещи и кошелек. Одним словом, дело вышло ясное. Следователи и судьи очень удивлялись, между прочим, тому, что он спрятал кошелек и вещи под камень, не воспользовавшись ими, а пуще всего тому, что он не только не помнил в подробности всех вещей, собственно, им похищенных, но даже в числе их ошибся. То, собственно, обстоятельство, что он ни разу не открыл кошелька и не знал даже, сколько именно в нем лежит денег, показалось невероятным. В кошельке оказалось 317 рублей серебром и 3 двугривенных. От долгого лежания под камнем некоторые верхние, самые крупные бумажки чрезвычайно попортились. Долго добивались разузнать, почему именно подсудимый в одном этом обстоятельстве лжет, тогда как во всем другом сознается добровольно и правдиво. Наконец, некоторые, особенно из психологов, допустили даже возможность того, что и действительно он не заглядывал в кошелек, а потому и не знал, что в нем было, и, не зная, так и снес под камень. Но тут же из этого и заключили, что самое преступление не могло иначе и случиться, как при некотором временном умопомешательстве, так сказать, при болезненной мономании убийства и грабежа, без дальнейших целей и расчетов на выгоду. Тут, кстати, подоспела новейшая модная теория временного умопомешательства, которую так часто стараются применять в наше время к иным преступникам. К тому же давнишнее ипохондрическое состояние Раскольникова было заявлено до точности многими свидетелями, доктором Засимовым, прежними его товарищами, хозяйкой, прислугой. Все это сильно способствовало заключению, что Раскольников не совсем похож на обыкновенного убийцу, разбойника и грабителя, но что тут что-то другое. К величайшей досаде защищавших это мнение, сам преступник почти не пробовал защищать себя. На окончательные вопросы, что именно могло склонить его к смертоубийству и что побудило его совершить грабеж, он отвечал весьма ясно, с самою грубою точностью, что причиной всему было его скверное положение, его нищета и беспомощность, желание упрочить первые шаги своей жизненной карьеры с помощью, по крайней мере, 3000 рублей, которые он рассчитывал найти у убитой. Решился же он на убийство вследствие своего легкомысленного и малодушного характера, раздраженного сверх того лишениями и неудачами. На вопросы же, что именно побудило его явиться с повинную, прямо отвечал, что чистосердечное раскаяние. Все это было почти уже грубо. Приговор, однако ж, оказался милостивее, чем можно было ожидать, судя по совершенному преступлению, и, может быть, именно потому, что преступник не только не хотел оправдываться, но даже как бы изъявлял желание сам еще более обвинить себя. Все странные и особенные обстоятельства дела были приняты во внимание. Болезненное и бедственное состояние преступника до совершения преступления не подвергалось ни малейшему сомнению. То, что он не воспользовался ограбленным, зачтено частью за действие пробудившегося раскаяния, частью за несовершенно здравое состояние умственных способностей во время совершения преступления. Обстоятельство нечаянного убийства Лизаветы даже послужило примером, подкрепляющим последнее предположение. Человек совершает 2 убийства и в то же время забывает, что дверь стоит отпертая. Наконец, явка с повинную. В то самое время, когда дело необыкновенно запуталось вследствие ложного показания на себя упавшего духом изувера Николая. И кроме того, когда на настоящего преступника не только ясных улик, но даже и подозрений почти не имелось. Порфирий Петрович вполне сдержал слово. Все это окончательно способствовало смягчению участи обвиняемого. Объявились, кроме того, совершенно неожиданно и другие обстоятельства, сильно благоприятствовавшие подсудимому. Бывший студент Разумихин откопал откуда-то сведения и представил доказательства, что преступник Раскольников в бытность свою в университете из последних средств помогал одному своему бедному и чахоточному университетскому товарищу и почти содержал его в продолжении полугода. Когда же тот умер, ходил за оставшимся в живых старым и расслабленным отцом умершего товарища, который содержал и кормил своего отца своими трудами чуть ли не с 13-летнего возраста, поместил, наконец, этого старика в больницу, и когда тот тоже умер, похоронил его. Все эти сведения имели некоторое благоприятное влияние на решение судьбы Раскольникова. Сама бывшая хозяйка его, мать умершей невесты Раскольникова, вдова Зарницына, засвидетельствовала тоже, что когда они еще жили в другом доме, у 5 углов, Раскольников во время пожара ночью вытащил из одной квартиры, уже загоревшейся, 2 маленьких детей и был при этом обожжен. Этот факт был тщательно расследован и довольно хорошо засвидетельствован многими свидетелями. Одним словом, кончилось тем, что преступник присужден был к каторжной работе 2-го разряда на срок всего только 8 лет во уважение явки с повинную и некоторых облегчающих вину обстоятельств. Еще в начале процесса мать Раскольникова сделалась больна. Дуня и Разумихин нашли возможным увезти ее из Петербурга на все время суда. Разумихин выбрал город на железной дороге и в близком расстоянии от Петербурга, чтобы иметь возможность регулярно следить за всеми обстоятельствами процесса и в то же время как можно чаще видеться с Авдотьей Романной. Болезнь Пульхерии Александры была какая-то странная, нервная и сопровождалась чем-то вроде помешательства, если не совершенно, то, по крайней мере, отчасти. Дуня, воротившись с последнего свидания с братом, застала мать уже совсем больною, в жару и в бреду. В тот же вечер сговорилась она с Разумихиным, что именно отвечать матери на ее расспросы о брате, и даже выдумала вместе с ним для матери целую историю об отъезде Раскольникова куда-то далеко, на границу России, по одному частному поручению, которое доставит ему, наконец, и деньги, и известность. Но их поразило, что ни об чем об этом сама Пульхерия Александровна ни тогда, ни потом не расспрашивала. Напротив, у ней у самой оказалась целая история о внезапном отъезде сына. Она со слезами рассказывала, как он приходил к ней прощаться, давала при этом знать намеком, что только ей одной известны многие весьма важные и таинственные обстоятельства, и что у Роди много весьма сильных врагов, так что ему надо даже скрываться. Что же касается до будущей карьеры его, то она тоже казалась ей несомненную и блестящую, когда пройдут некоторые враждебные обстоятельства. Уверяла Разумихина, что сын ее будет со временем даже человеком государственным, что доказывает его статья и его блестящий литературный талант. Статью эту она читала беспрерывно, читала иногда даже вслух, чуть не спала вместе с нею, а все-таки, где именно находится теперь Родя, почти не расспрашивала, несмотря даже на то, что с нею, видимо, избегали об этом разговаривать, что уже одно могло возбудить ее мнительность. Стали, наконец, бояться этого странного молчания Пульхерии Александры насчет некоторых пунктов. Она, например, даже не жаловалась на то, что от него нет писем, тогда как прежде, живя в своем городке, только и жила одною надеждой и одним ожиданием получить поскорее письмо от возлюбленного Роди. Последнее обстоятельство было уж слишком необъяснимо и сильно беспокоило Дуню. Ей приходила мысль, что мать, пожалуй, предчувствует что-нибудь ужасное в судьбе сына, и боится расспрашивать, чтобы не узнать чего-нибудь еще ужаснее. Во всяком случае, Дуня ясно видела, что Пульхерия Александровна не в здравом состоянии рассудка. Раза два, впрочем, случилось, что она сама так навела разговор, что невозможно было, отвечая ей, не упомянуть о том, где именно находится теперь Родя. Когда же ответы по неволе должны были выйти неудовлетворительными и подозрительными, она стала вдруг чрезвычайно печальна, угрюма и молчалива, что продолжалось весьма долгое время. Дуня увидела, наконец, что трудно лгать и выдумывать, и пришла к окончательному заключению, что лучше уж совершенно молчать об известных пунктах. Но все более и более становилось ясно до очевидности, что бедная мать подозревает что-то ужасное. Дуня припомнила, между прочим, слова брата, что мать вслушивалась в ее бред в ночь накануне того последнего рокового дня после сцены ее со Свидригайловым. Не расслышала ли она чего-нибудь тогда? Часто, иногда после нескольких дней, даже недель угрюмого мрачного молчания и безмолвных слез, больная как-то истерически оживлялась и начинала вдруг говорить вслух, почти не умолкая, о своем сыне, о своих надеждах, о будущем. Фантазии ее были иногда очень странны. Ее тешили, ей поддакивали, она сама, может быть, видела ясно, что ей поддакивает и только тешит ее, но она все-таки говорила. 5 месяцев спустя после явки преступника с повинную последовал его приговор. Разумихин виделся с ним в тюрьме, когда только это было возможно. Соня тоже. Наконец последовала и разлука. Дуня поклялась брату, что эта разлука не навеки. Разумихин тоже. В молодой и горячей голове Разумихина твердо укрепился проект положить в будущие 3-4 года по возможности хоть начало будущего состояния, скопить хоть немного денег и переехать в Сибирь, где почва богата во всех отношениях, а работников, людей и капиталов мало. Там поселиться в том самом городе, где будет родя, и всем вместе начать новую жизнь». Прощаясь, все плакали. Раскольников в самые последние дни был очень задумчив, много расспрашивал о матери, постоянно о ней беспокоился, даже уж очень о ней мучился, что тревожило Дуню. Узнав подробности о болезненном настроении матери, он стал очень мрачен. С Соней он был почему-то особенно неговорлив во все время. Соня с помощью денег, оставленных ей Свидригайловым, давно уже собралась и изготовилась последовать за партией арестантов, в которой будет отправлен и он. Об этом никогда ни слова не было упомянуто между ею и Раскольниковым, но оба знали, что это так будет. В самое последнее прощание он странно улыбался на пламенные удостоверения сестры и Разумихина о счастливой их будущности, когда он выйдет из каторги, и предрек, что болезненное состояние матери кончится вскоре бедой. Он и Соня, наконец, отправились. 2 месяца спустя Дунечка вышла замуж за Разумихина. Свадьба была грустная и тихая. Из приглашенных был, впрочем, Порфирий Петрович и Зосимов. Во все последнее время Разумихин имел вид твердо решившегося человека. Дуня верила слепо, что он выполнит все свои намерения, да и не могла не верить. В этом человеке виднелась железная воля. Между прочим, он стал опять слушать университетские лекции, чтобы кончить курс. У них обоих составлялись поминутные планы будущего. Оба твердо рассчитывали через 5 лет, наверное, переселиться в Сибирь. До той же поры надеялись там на Соню. Пульхерия Александровна с радостью благословила дочь на брак с Разумихиным, но после этого брака стало как будто еще грустнее и озабоченнее. Чтобы доставить ей приятную минуту, Разумихин сообщил ей, между прочим, факт о студенте и дряхлом его отце, и о том, что родя был обожжен и даже хворал, спасший от смерти прошлого года 2 малюток. Оба известия довели и без того расстроенную рассудком Пульхерию Александровну почти до восторженного состояния. Она беспрерывно говорила об этом, вступала в разговор и на улице, хотя Дуня постоянно сопровождала ее. В публичных каретах, в лавках, поймав хоть какого-нибудь слушателя, наводила разговор на своего сына, на его статью, как он помогал студенту, был обожжен на пожаре и прочее. Дунечка даже не знала, как удержать ее. Уж кроме опасности такого восторженного болезненного настроения, одно уже то грозило бедой, что кто-нибудь мог припомнить фамилию Раскольникова по бывшему судебному делу и заговорить об этом. Пульхерия Александровна узнала даже адрес матери 2 спасенных от пожара малюток и хотела непременно отправиться к ней. Наконец, беспокойство ее возросло до крайних пределов. Она иногда вдруг начинала плакать, часто заболевала и в жару бредила. Однажды поутру она объявила прямо, что по ее расчетам скоро должен прибыть родя, что она помнит, как он, прощаясь с нею, сам упоминал, что именно через 9 месяцев надо ожидать его. Стала все прибирать в квартире и готовиться к встрече, стала отделывать назначавшуюся ему комнату, свою собственную, очищать мебель, мыть и надевать новые занавески и прочее. Дуня встревожилась, но молчала и даже помогала ей устраивать комнату к приему брата. После тревожного дня, проведенного в беспрерывных фантазиях, в радостных грезах и слезах, в ночь она заболела и наутро была уже в жару и в бреду. Открылась горячка. Через 2 недели она умерла. В бреду вырывались у ней слова, по которым можно было заключить, что она гораздо более подозревала в ужасной судьбе сына, чем даже предполагали. Раскольников долго не знал о смерти матери, хотя корреспонденция с Петербургом установилась еще с самого начала водворения его в Сибири. Устроилась она через Соню, которая аккуратно каждый месяц писала в Петербург на имя Разумихина и аккуратно каждый месяц получала из Петербурга ответ. Письма Сони казались сперва Дуне и Разумихину как-то сухими и неудовлетворительными, но под конец оба они нашли, что писать лучше невозможно, потому что и из этих писем в результате получалось все-таки самое полное и точное представление о судьбе их несчастного брата. Письма Сони были наполнены самой обыденной действительностью, самым простым и ясным описанием всей обстановки каторжной жизни Раскольникова. Тут не было ни изложения собственных надежд ее, ни загадок о будущем, ни описаний собственных чувств. Вместо попыток разъяснения его душевного настроения и вообще всей внутренней его жизни стояли одни факты, то есть собственные слова его, подробные известия о состоянии его здоровья, чего он пожелал тогда-то при свидании, о чем попросил ее, что поручил ей и прочее. Все эти известия сообщались с чрезвычайной подробностью. Образ несчастного брата под конец выступил сам собою, нарисовался точно и ясно. Тут не могло быть и ошибок, потому что все были верные факты. Но мало отрадного могли вывести Дуня и муж ее по этим известиям, особенно в начале. Соня беспрерывно сообщала, что он постоянно угрюм, ни слова охотлив, и даже почти нисколько не интересуется известиями, которые она ему сообщает каждый раз из получаемых ею писем, что он спрашивает иногда о матери, и когда она, видя, что он уже предугадывает истину, сообщила ему, наконец, об ее смерти, то, к удивлению ее, даже и известие о смерти матери на него как бы не очень сильно подействовало, по крайней мере, так показалось ей с наружного вида. Она сообщала, между прочим, что, несмотря на то, что он, по-видимому, так углублен в самого себя и ото всех как бы заперся, к новой жизни своей он отнесся очень прямо и просто, что он ясно понимает свое положение, не ожидает вблизи ничего лучшего, не имеет никаких легкомысленных надежд, что так свойственно в его положении, и ничему почти не удивляется среди новой окружающей его обстановки, так мало похожей на что-нибудь прежнее. Сообщила она, что здоровье его удовлетворительно. Он ходит на работы, от которых не уклоняется и на которые не напрашивается. К пище почти равнодушен, но что эта пища, кроме воскресных и праздничных дней, так дурна, что, наконец, он с охотой принял от нее, Сони, несколько денег, чтобы завести у себя ежедневный чай. Насчет всего же остального просил ее не беспокоиться, уверяя, что все эти заботы о нем только досаждают ему. Далее Соня сообщала, что помещение его в остроге общее со всеми, внутренности их казарм она не видала, но заключает, что там тесно, безобразно и нездорово, что он спит на нарах, подстилая под себя войлок, и другого ничего не хочет себе устроить. Но что живет он так грубо и бедно, вовсе не по какому-нибудь предвзятому плану или намерению, а так просто, от невнимания и наружного равнодушия к своей судьбе. Соня прямо писала, что он особенно вначале не только не интересовался ее посещениями, но даже почти досадовал на нее, был несловоохотлив и даже груб с нею, но что под конец эти свидания обратились у него в привычку, и даже чуть не в потребность, так что он очень даже тосковал, когда она несколько дней была больна и не могла посещать его. Видится же она с ним по праздникам у Острожных ворот или в Кардигардии, куда его вызывают к ней на несколько минут. По будням же на работах, куда она заходит к нему, или в мастерских, или на кирпичных заводах, или в сараях на берегу Иртыша. Про себя Соня уведомляла, что ей удалось приобрести в городе даже некоторые знакомства и покровительства, что она занимается шитьем, и так как в городе почти нет модистки, то стала во многих домах даже необходимую. Не упоминала только, что через нее и Раскольников получил покровительство начальства, что ему облегчаемы были работы и прочее. Наконец пришло известие, Дуня даже приметила некоторое особенное волнение и тревогу в ее последних письмах, что он всех чуждается, что во строге каторжные его не полюбили, что он молчит по целым дням и становится очень бледен. Вдруг в последнем письме Соня написала, что он заболел весьма серьезно и лежит в госпитале в арестантской палате. Он был болен уже давно, но ни ужасы каторжной жизни, ни работы, ни пища, ни бритая голова, ни лоскутное платье сломили его. О, что ему было до всех этих мук и истязаний! Напротив, он даже рад был работе. Измучившись на работе физически, он, по крайней мере, добывал себе несколько часов спокойного сна. И что значила для него пища? Эти пустые щи с тараканами. Студентом во время прежней жизни он часто и того не имел. Платье его было тепло и приспособлено к его образу жизни. Кандалов он даже на себе не чувствовал. Стыдиться ли ему было своей бритой головы и половинчатой куртки? Но перед кем? Перед Соней. Соня боялась его, и пред нею ли было ему стыдиться? А что же? Он стыдился даже и пред Соней, которую мучил за это своим презрительным и грубым обращением. Но не бритой головы и кандалов он стыдился. Его гордость сильно была уязвлена. Он и заболел от уязвленной гордости. О, как бы счастлив он был, если бы мог сам обвинить себя! Он бы снес все, даже стыд и позор. Но он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме разве простого промаху, который со всяким мог случиться. Он стыдился именно того, что он, Раскольников, погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо, по какому-то приговору слепой судьбы, и должен смириться и покориться пред бессмыслицей какого-то приговора, если хочет сколько-нибудь успокоить себя. Тревога, беспредметная и бесцельная в настоящем, а в будущем одна беспрерывная жертва, которую ничего не приобреталось, вот что предстояло ему на свете. И что в том, что через 8 лет ему будет только 32 года, и можно снова начать еще жить? Зачем ему жить? Что иметь в виду? К чему стремиться? Жить, чтобы существовать? Но он 1000 раз и прежде готов был отдать свое существование за идею, за надежду, даже за фантазию. Одного существования всегда было мало ему. Он всегда хотел большего. Может быть, по одной только силе своих желаний он исчел себя тогда человеком, которому более разрешено, чем другому. И хотя бы судьба послала ему раскаяние, жгучее раскаяние, разбивающее сердце, отгоняющее сон, такое раскаяние от ужасных мук, которого мерещится петля и омут, о, он бы обрадовался ему. Муки и слезы, ведь это тоже жизнь. Но он не раскаивался. своем преступлении. По крайней мере, он мог бы злиться на свою глупость, как и злился он прежде, на безобразные и глупейшие действия свои, которые довели его до острога. Но теперь, уже в остроге, на свободе, он вновь обсудил и обдумал все прежние свои поступки и совсем не нашел их так глупыми и безобразными, как казались они ему в то роковое время. Прежде. Чем, думал он, моя мысль была глупее других мыслей и теорий, роящихся и сталкивающихся одна с другой на свете с тех пор, как этот свет стоит? Стоит только посмотреть на дело совершенно независимым, широким и избавленным от обыденных влияний взглядом, и тогда, конечно, моя мысль окажется вовсе не так странную. О, отрицатели и мудрецы в пятачок серебра! Зачем вы останавливаетесь на полдороги? «Ну, чем мой поступок кажется им так безобразен?» — говорил он себе. «Тем, что он злодеяние? Что значит слово «злодеяние»? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление. Конечно, нарушена буква закона и пролита кровь. Ну и возьмите за букву закона мою голову, и довольно». Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны бы были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и потому они правы, а я не вынес, и, стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг. Вот в чем одном признавал он свое преступление, только в том, что не вынес его и сделал явку с повинную. Он страдал тоже от мысли, зачем он тогда себя не убил, зачем он стоял тогда над рекой и предпочел явку с повинную. Неужели такая сила в этом желании жить? И так трудно одолеть его. Одолел же Свидригайлов, боявшийся смерти. Он с мучением задавал себе этот вопрос и не мог понять, что уж и тогда, когда стоял над рекой, может быть, предчувствовал в себе и в убеждениях своих глубокую ложь. Он не понимал, что это предчувствие могло быть предвестником будущего перелома в жизни его, будущего воскресения его, будущего нового взгляда на жизнь. Он скорее допускал тут одну только тупую тягость инстинкта, которую не ему было порвать и через которую он опять-таки был не в силах перешагнуть за слабостью и ничтожностью. Он смотрел на каторжных товарищей своих и удивлялся. Как тоже все они любили жизнь, как они дорожили ею. Именно ему показалось, что во строге ее еще более любят и ценят, и более дорожат ею, чем на свободе. Каких страшных мук и истязаний не перенесли иные из них, например, бродяги? Неужели уж столько может для них значить один какой-нибудь луч солнца? Дремучий лес где-нибудь в неведомой глуши, холодный ключ, отмеченный еще с третьего года, и о свидании, с которым бродяга мечтает, как о свидании с любовницей, видит его во сне, зеленую травку кругом его, поющую птичку в кусте. Всматриваясь дальше, он видел примеры еще более необъяснимые. В остроге, в окружающей его среде, он, конечно, многого не замечал, да и не хотел совсем замечать. Он жил как-то, опустив глаза. Ему омерзительно и невыносимо было смотреть, но под конец многое стало удивлять его, и он как-то поневоле стал замечать то, чего прежде и не подозревал. Вообще же и наиболее стала удивлять его та страшная, та непроходимая пропасть, которая лежала между ним и всем этим людом. Казалось, он и они были разных наций. Он и они смотрели друг на друга недоверчиво и неприязненно. Он знал и понимал общие причины такого разъединения, но никогда не допускал он прежде, чтобы эти причины были на самом деле так глубоки и сильны. В Остроге были тоже ссыльные поляки, политические преступники. Те просто считали весь этот люд за невежд и холопов и презирали их свысока. Но Раскольников не мог так смотреть. Он ясно видел, что эти невежды во многом гораздо умнее этих самых поляков. Были тут и русские, тоже слишком презиравшие этот народ. Один бывший офицер и два семинариста. Раскольников ясно замечал и их ошибку. Его же самого не любили и избегали все. Его даже стали под конец ненавидеть. Почему? Он не знал того. Презирали его, смеялись над ним, смеялись над его преступлением те, которые были гораздо его преступнее. «Ты барин», — говорили ему, — «тебе ли было с топором ходить? Не барское вовсе дело». На второй неделе Великого Поста пришла ему очередь говеть вместе со своей казармой. Он ходил в церковь молиться вместе с другими, из-за чего, он и сам не знал того, произошла однажды ссора. Все разом напали на него с остервенением. «Ты безбожник, ты в Бога не веруешь!» — кричали ему. «Убить тебя надо!» Он никогда не говорил с ними о Боге и о вере, но они хотели убить его, как безбожника. Он молчал и не возражал им. Один каторжный бросился было на него в решительном исступлении. Раскольников ожидал его спокойно и молча. Бровь его не шевельнулась. Ни одна черта его лица не дрогнула. Конвойный успел вовремя стать между ним и убийцей. Не то пролилась бы кровь. Неразрешим был для него еще один вопрос. Почему все они так полюбили Соню? Она у них не заискивала. Встречали они ее редко, иногда только на работах, когда она приходила на одну минутку, чтобы повидать его. А между тем все уже знали ее, знали и то, что она за ним последовала, знали, как она живет, где живет. Денег она им не давала, особенных услуг не оказывала. Раз только на Рождестве принесла она на весь острог подаяние пирогов и калачей. Но мало-помалу между ними и Соней завязались некоторые более близкие отношения. Она писала им письма к их родным и отправляла их на почту. Их родственники и родственницы, приезжавшие в город, оставляли по указанию их в руках Сони вещи для них и даже деньги. Жены их и любовницы знали ее и ходили к ней. И когда она являлась на работах, приходя к Раскольникову, или встречалась с партией арестантов, идущих на работы, все снимали шапки, все кланялись. «Матушка Софья Семеновна, мать ты наша нежная, болезная», — говорили эти грубые, клейменные каторжные этому маленькому и худенькому созданию. Она улыбалась и откланивалась, и все они любили, когда она им улыбалась. Они любили даже ее походку, оборачивались посмотреть ей вслед, как она идет, и хвалили ее. Хвалили ее даже за то, что она такая маленькая, даже уж не знали, за что похвалить. К ней даже ходили лечиться. Он пролежал в больнице весь конец поста и святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару и в бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубин Азии в Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки, не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром, не знали, кого обвинять, кого оправдывать, люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе, собирались друг на друга целыми армиями, но армии уже в походе вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга, в городах целый день били в набат, созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге, оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться. Остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали. Начинали обвинять друг друга, дрались и резались, начались пожары, начался голод, все и все погибало, язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только несколько человек. Это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей. Никто не слыхал их слова и голоса. Раскольникова мучило то, что этот бессмысленный бред так грустно и так мучительно отзывается в его воспоминаниях, что так долго не проходит впечатление этих горячечных грез. Шла уже вторая неделя после святой. Стояли теплые и ясные весенние дни. В арестантской палате отворили окна, решетчатые, под которыми ходил часовой. Соня во все время болезни его могла только два раза его навестить в палате. Каждый раз надо было и спрашивать разрешения, а это было трудно. Но она часто приходила на госпитальный двор, под окна, особенно под вечер, а иногда, так только чтобы постоять на дворе минутку и хоть издали посмотреть на окна палаты. Однажды под вечер уже совсем почти выздоровевший Раскольников заснул. Проснувшись, он нечаянно подошел к окну и вдруг увидел вдали, у госпитальных ворот, Соню. Она стояла и как бы чего-то ждала. Что-то как бы пронзило в ту минуту его сердце. Он вздрогнул и поскорее отошел от окна. В следующий день Соня не приходила. На третий день тоже. Он заметил, что ждет ее с беспокойством. Наконец его выписали. Придя во строк, он узнал от арестантов, что Софья Семеновна заболела, лежит дома и никуда не выходит. Он был очень беспокоен. Посылал о ней справляться. Скоро узнал он, что болезнь ее не опасна. Узнав, в свою очередь, что он об ней так тоскует и заботится, Соня прислала ему записку, написанную карандашом, и уведомляла его, что ей гораздо легче, что у ней пустая легкая простуда, и что она скоро, очень скоро придет повидаться с ним на работу. Когда он читал эту записку, сердце его сильно и больно билось. День опять был ясный и теплый. Ранним утром, часов в шесть, он отправился на работу, на берег реки, где в сарае устроена была обжигательная печь для алебастра и где толкли его. Отправилось туда всего три работника. Один из арестантов взял конвойного и пошел с ним в крепость за каким-то инструментом. Другой стал изготовлять дрова и накладывать в печь. Раскольников вышел из сарая на самый берег, сел на складенные у сарая бревна и стал глядеть на широкую и пустынную реку. С высокого берега открывалась широкая окрестность. С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода, и жили другие люди, совсем не похожие на здешних. Там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его. Раскольников сидел, смотрел неподвижно, не отрываясь. Мысль его переходила в грезы, в созерцание. Он ни о чем не думал, но какая-то тоска волновала его и мучила. Вдруг подле него очутилась Соня. Она подошла едва слышно и села с ним рядом. Было еще очень рано, утренний холодок еще не смягчился. На ней был ее бедный старый бурнус и зеленый платок. Лицо ее еще носило признаки болезни, похудело, побледнело, осунулось. Она приветливо и радостно улыбнулась ему, по обыкновению робко протянула ему свою руку. Она всегда протягивала ему свою руку робко, иногда даже не подавала совсем, как бы боялась, что он оттолкнет ее. Он всегда как бы с отвращением брал ее руку. Всегда точно с досадой встречал ее, иногда упорно молчал во все время ее посещения. Случалось, что она трепетала его и уходила в глубокой скорби. Но теперь их руки не разнимались. Он мельком и быстро взглянул на нее, ничего не выговорил и опустил свои глаза в землю. Они были одни, их никто не видел. Конвойный на ту пору отворотился. Как это случилось? Он и сам не знал. Но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг, она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье. Она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее, и что настала же, наконец, эта минута. Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы, но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь. Сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого. Они положили ждать и терпеть. Им оставалось еще 7 лет, а до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастья. Но он воскрес, и он знал это. Чувствовал вполне всем обновившимся существом своим, а она ведь и жила только одною его жизнью. Вечером того же дня, когда уже заперли казармы, Раскольников лежал на нарах и думал о ней. В этот день ему даже показалось, что как будто все каторжные, бывшие враги его, уже глядели на него иначе. Он даже сам заговаривал с ними, и ему отвечали ласково. Он припомнил теперь это, но ведь так и должно было быть. Разве не должно теперь все измениться? Он думал об ней. Он вспомнил, как он постоянно ее мучил и терзал ее сердце. Вспомнил ее бледное, худенькое личико, но его почти и не мучили теперь эти воспоминания. Он знал, какую бесконечную любовью искупит он теперь все ее страдания. Да и что такое эти все муки прошлого? Все, даже преступления его, даже приговор и ссылка казались ему теперь в первом порыве каким-то внешним, странным, как бы даже и не с ним случившимся фактом. Он, впрочем, не мог в этот вечер долго и постоянно о чем-нибудь думать, сосредоточиться на чем-нибудь мыслью. Да он ничего бы и не разрешил теперь сознательно. Он только чувствовал. Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое. Под подушкой его лежало Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга принадлежала ей. Была та самая, из которой она читала ему о воскресении Лазаря. В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги, но к величайшему его удивлению она ни разу не заговаривала об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелие. Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. До сих пор он ее и не раскрывал. Он не раскрыл ее и теперь. Но одна мысль промелькнула в нем. Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней мере. Она тоже весь этот день была в волнении, а в ночь даже опять захворала. Но она была до того счастлива, что почти испугалась своего счастья. 7 лет! Только 7 лет! В начале своего счастья, в иные мгновения, они оба готовы были смотреть на эти 7 лет, как на 7 дней. Он даже и не знал того, что новая жизнь недаром же ему достается, что ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великим будущим подвигом. Но тут уж начинается новая история. История постепенного обновления человека. История постепенного перерождения его. Постепенного перехода из одного мира в другой. Знакомство с новою, доселе совершенно неведомую действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, но теперешний рассказ наш окончен. Впервые напечатано в журнале «Русский вестник», 1866 год, январь. Февраль, апрель, июнь, июль, август, ноябрь и декабрь. В отдельное издание 1867 года автор внес многочисленные стилистические исправления и сокращения. В отдельное издание 1877 года автор внес незначительные стилистические поправки. Воспроизводится по изданию 1877 года с исправлением опечаток по предыдущим изданиям.